Глава 17. Школьный праздник. Эта армия под командованием женщины-священника шла не в сражение, не по пятам врага, но она выступала под звуки маршей, которые, судя по блеску глаз и выражению лиц, настраивали некоторых из ее участников, как, например, мисс Килдер, если и не на боевой, то, во всяком случае, на воинственный лад. Ее оживленное лицо бросилось в глаза Хэлстону, когда тот случайно обернулся, и оба рассмеялись. «Мы идем не в бой», — сказал он. «Наша страна не призывает нас защищать ее рубежи. Ни враги, ни тираны не посягают на нашу свободу и не угрожают нам. Мы только совершаем прогулку, не больше. Так что, капитан, охладите свой воинственный пыл. Сейчас он, увы, ни к чему».
«Я советую вам то же самое, ваше преподобие», — ответила Шерли. «Мое воображение», — продолжала она, обращаясь к Каролине, — «дополнит то, чего нет в действительности. Пусть мы не настоящие солдаты, да я вовсе не жажду кровопролития, но мы солдаты воинства Христова. Давай представим себе, что время отступило на несколько веков назад, и мы совершаем паломничество в Палестину. Нет, нет, не так. Представим себе более величественную, суровую картину. Мы — жители шотландских долин. Скрываясь от врагов, мы уходим в горы под водительством капитана, ковенантера. Там должен состояться наш тайный сбор. Мы молимся и знаем, что нам предстоит сражение, но верим, души погибших в бою вознесутся на небо, и мы не страшимся обогреть землю своей кровью. Эта музыка глубоко волнует меня, наполняет меня трепетом жизни, и сердце мое бьется с особой, еще неизведанной силой. Я жажду опасности, жажду защищать свою веру, свою страну или хотя бы своего любимого.
Шерли, — прервала ее Каролина. — Что это краснеет на вершине холма у Стилбра? У тебя зоркие глаза, взгляни-ка. Мисс Килдер посмотрела в сторону Стилбра. — Да, там какая-то красная полоска. — Это солдаты, — сказала она и добавила живостью. — Это кавалеристы, и едут они очень быстро. Их шестеро. Они движутся на нас. Нет, они сворачивают направо. Видно, заметили нашу процессию, хотят с нами разминуться. Куда же они направляются? Может быть, они просто проезжают лошадей? Возможно. Вот они уже и скрылись. Тут заговорил мистер Хэлстон. «Мы двинемся в Нанли через Ройт-Лейн, кратчайшим путем», — сказал он. Повинуясь команде, процессия свернула в Ройт-Лейн. Дорога была настолько узкой, что двигаться можно было лишь по двое в ряд, дабы не упасть в канаву, тянувшуюся по обе стороны от нее. Половина пути была уже пройдена, когда священники стали вдруг выказывать признаки беспокойства. Засверкали очки Болтби, закивала шляпа Хэлстона. Молодые священники подтолкнули друг друга локтем. Мистер Холл обернулся к женщинам с улыбкой. «Что случилось?» — спрашивали его. Мистер Холл указал палкой вдаль. «О, диво! Навстречу им шла другая процессия, тоже под предводительством мужчин в черном и тоже под звуки музыки». «Что это?» — спросила Шерли. «Наши двойники или привидения? Вот еще новости». «Ну что ж, ты жаждала сражения. Возможно, оно произойдет, хотя бы в виде перестрелки взглядов», — смеясь, заметила Каролина. «Они здесь не пройдут», — зашумели молодые священники. «Мы дорогу не уступим». «Уступить дорогу? Об этом и речи быть не может», — твердо объявил Хэлстон, обернувшись. «Что вы, друзья? В дамах, я уверен, они проявят стойкость. Любая из них, я знаю, рада будет постоять за честь английской церкви». «Что на это скажет мисс Килдер?» «Она спросит, в чем дело?»
Школа диссидентов и методистов, баптисты, индепенденты и веслиянцы объединились в нечистом союзе, решив преградить нам путь, заставить нас повернуть обратно. «Они дурно воспитаны», — заметила Шерли, — «а я этого не выношу. Не мешает преподать им урок». «Урок вежливости», — вставил Холл, который всегда стоял за мир, — «но не пример грубости». Хелстон выступил вперед. Быстрым шагом направился он к вражескому отряду. Но когда он почти приблизился к одному из мужчин, по-видимому, предводителю, плотному, неопрятного вида человеку с черными, гладко прилизанными волосами, тот скомандовал своим остановиться. Процессия замерла на месте. А предводитель, вынув из кармана сборник духовных гимнов, указал на какой-то стих, затянул напев, и все хором подхватили один из самых скорбных гимнов. Хелстон подал музыкантам знак, и те грянули «Правь, Британия!» во всю мощь своих медных инструментов. Он приказал детям петь, и они с одушевлением подхватили слова. Враг был оглушен и повергнут. Псалом совсем затерялся в звуках гимна. «Вперед! За мной!» — скомандовал Хелстон. «Не бегом, но твердым походным шагом. Женщины и дети, сомкните ряды и возьмитесь за руки!» Он пошел впереди своего отряда решительным и спокойным шагом, а ученики и учителя двинулись за ним, как им было сказано, не торопясь и не отставая, как бы слитые в едином стремлении. Молодым пастырям волей-неволей пришлось следовать за всеми, ибо Хелстон и мисс Килдер весьма бдительно наблюдали за тем, чтобы не было никаких нарушений приказа и никаких самовольных действий. И готовы были в случае надобности пустить в ход один свою трость, другая свой зонтик. Ошеломленные этим натиском, диссиденты растерялись, и теснимые врагом вынуждены были отступить, а затем и повернуть вспять, очистив путь процессии Хелстона. Болби, правда, почувствовал себя плохо от быстрой ходьбы, но Хелстон и Мелон поддержали его с двух сторон, и он не пострадал, хотя и сильно запыхался. Толстяк, предводитель диссидентов, остался сидеть в канаве. Это был торговец спиртными напитками, глава местных нонкоформистов. Впоследствии говорили, что в тот достопамятный день он проглотил воды больше, чем за целый год. Все это время мистер Холл оберегал Каролину, а Каролина оберегала его. С мисс Элли он обменялся впечатлениями по поводу происшедшего уже потом. Мистер Хелстон и Шерли сердечно пожали друг другу руки, после того, как им удалось взять верх над врагом. Молодые священники возликовали и принялись шумно поздравлять друг друга с успехом, но мистер Хелстон быстро охладил их пыл, заметив, что они все равно никогда ничего не говорят к месту, и поэтому им лучше придержать язык. Да, кстати сказать, в благополучном исходе дела нет никакой их заслуги. В половине четвертого процессия повернула назад и в четыре остановилась у школы. Здесь, на скошенном лугу, были уже расставлены скамьи. Детей усадили, принесли большие корзины, накрытые белыми салфетками, и дымящиеся жестяные чайники. Мистер Холл прочел, а дети пропели предобеденную молитву. Юные голоса мелодично и нежно звенели в чистом воздухе. Затем детям были щедро розданы сдобные булочки с изюмом и налит сладкий чай. Ради праздника не допускалось никаких ограничений. Каждому ученику полагалось еды вдвое больше, чем он в силах был съесть, чтобы он мог отнести часть лакомств своим близким, которые по той или иной причине, по старости или недомоганию, не смогли присутствовать на празднике. Музыкантам и певчим были поданы булочки и кружки с пивом. Затем скамьи убрали, и луг был отдан в распоряжение детей. Звонок созвал преподавателей, попечителей и попечительниц в классе. Мисс Хелстон, мисс Килдер и многие другие дамы уже суетились там около своих чайных столов, проверяя, все ли на месте. Прислуживать гостям были приглашены служанки чуть ли не со всей округи, так же, как и жены причетчиков, певчих и музыкантов. Все приоделись как можно лучше, стараясь перещеголять друг друга в изяществе, и в толпе мелькало много молодых женщин, стройных и миловидных. Дела хватало. Одни резали хлеб и намазали маслом, другие приносили кипяток из кухни. Гирлянды, зелень, украшавшие белые стены, букеты цветов, блеск серебряных чайников и фарфоровой посуды на столах, веселые оживленные женщины в нарядных платьях. Все это создавало приятную, ласкающую глаз картину. Разговор был не особенно громким, но оживленным. И канарейки в своих высоко подвешенных клетках голосисто заливались. Каролина в качестве племянницы священника этого прихода заняла место за одним из трех первых столов. За двумя другими хлопотали миссис Болби и Маргарет Холл. За этими столами разместилось лучшее общество. В Брайерфилде, так же, как и везде, не существовало полного равенства. Чтобы не страдать от жары, мисс Хелстон сняла свою шляпку и шарф. Длинные локоны, падавшие на плечи, как бы служили ей легким покрывалом, а ее муслиновое платье, скромное и по-монашески закрытое, позволяло ей обойтись без шарфа. Гости все прибывали. Мистер Холл занял свое обычное место возле Каролины, которая представляла на подносе чайную посуду, и тихонько говорила с ним о событиях дня. Он несколько помрачнел после нелепого происшествия на Ройт-Лейн, и Каролина старалась вывести его из задумчивости и немного развеселить. Мисс Килдер сидела поблизости от них. Как это ни странно, она притихла, не смеялась, не шутила, и только зорко поглядывала по сторонам. По-видимому, ей не хотелось иметь рядом с собой за столом случайного соседа, и она пошире расправляла платье, то клала на скамью перчатки или вышитый платочек. Каролина заметила ее уловки и спросила, кого из друзей она поджидает. Шерли наклонилась к ней, чуть не касаясь ее уха своими розовыми губками, и тихо проговорила с той музыкальной мягкостью, которая всегда появлялась в ее голосе, когда что-нибудь волновало ее сокровенное чувство. «Я жду мистера Мура. Я видела его вчера вечером, и он обещал мне прийти вместе с сестрой и сидеть за нашим столом. Он не обманет меня, я уверена, но может опоздать, и тогда нам придется сидеть врозь. Да вот и новые гости подоспели, и, конечно, займут все места. Вот досада!» И действительно, в комнату с торжественным видом вошел мистер Уин, мировой судья, в сопровождении жены, сына и двух дочерей. Эта семья принадлежала к местной знати. Сидеть им полагалось, разумеется, за первым столом, куда их и подвели с почетом, и где они заняли все свободные места. Воображая, что он осчастливил Шерли, мистер Сэм Уин уселся рядом с ней, прямо на ее платье, перчатки и платок. Мистер Сэм принадлежал к числу людей, которых Шерли терпеть не могла, и неприязнь эта еще усилилась от того, что он не скрывал своих видов на ее руку. Да и старый мистер Уин, его папаша, заявлял во всеуслышание, что поместья Филдхед и Олден льнут друг к другу, и эту неуместную остроту молва не замедлила донести до слуха Шерли. В ушах Каролины долго еще раздавался взволнованный шепот: «Я жду мистера Мура». Сердце ее билось, и щеки пылали. Но вот торжественные звуки органа заглушили оживленное гудение голосов. Преподобный Болтби, мистер Хелстон и мистер Холл поднялись со своих мест, а за ними и остальные, и все хором пропели благодарственную молитву. Потом началось чаепитие. Каролина, поглощенная хлопотами, не могла следить за входившими, и, только налив последнюю чашку, беспокойно огляделась по сторонам. Кое-где стояли кучки гостей, не нашедших свободных мест. Среди них она заметила свою почтенную знакомую мисс Мэн. То ли хорошая погода, то ли настойчивые уговоры какой-нибудь приятельницы заставили ее покинуть свое мрачное уединение и прийти на праздник. Однако ее усталый вид говорил о том, что стоять на ногах ей трудно. Какая-то дама в желтой шляпке принесла ей стул, и Каролина сразу узнала эту шляпку. Черные волосы, несколько капризное, хотя и доброе лицо, знакомы были ей и черное шелковое платье, и серая шаль. Короче говоря, это была Гортензия Мур. И Каролине захотелось тут же вскочить с места, броситься к ней на шею и расцеловать ее. Разок ради нее самой и два раза ради ее брата. Слегка вскрикнув от радости, она привстала и, наверное, повинуясь непреодолимому желанию, поспешила бы к ней поздороваться. Но чья-то рука удержала ее на месте, и чей-то голос прошептал над самым ухом. «Подождите, Лина, после чая я сам приведу ее к вам». Она едва осмелилась поднять глаза. За ее стулом, слегка наклонясь, стоял Роберт и улыбался при виде ее волнения. Сам же он выглядел лучше, чем когда бы то ни было, и показался влюбленной девушке настолько красивым, что она не решилась взглянуть на него еще раз. Его образ ослепил ее взор и с такой мучительной яркостью запечатлелся в ее воображении, как если бы его начертало огненное перо. Мур отошел от нее и заговорил с мисс Килдер. Шерли в эту минуту была сильно не в духе. Она сердилась и на неприятного ей Сэма Уинна, который, все еще сидя на ее перчатках и платочке, приставал к ней с докучливыми любезностями, да и на самого Мура за опоздание. При виде Роберта она только передернула плечами и сделала какое-то колкое замечание относительно несносной неточности. Не возражая ей и не приводя никаких извинений, муж спокойно стоял возле нее, словно ожидая, что гнев ее уляжется. И действительно, спустя 2-3 минуты она протянула ему руку в знак примирения. Мур улыбнулся, не то укоризненно, не то благодарно. Во всяком случае, он ласково пожал ей руку, хотя и слегка покачал головой. «Придется вам теперь поискать себе место», — заметила Шерли, улыбаясь в ответ. «Около меня и яблоку негде упасть. Но вон там, за столом миссис Болби, еще много свободных мест. Например, между мисс Армитедж и мисс Бертвиллс. Ступайте туда. Напротив вас будет сидеть Джон Сайкс, а к нам вы окажетесь спиной». Мур, однако, предпочел остаться там, где был. Правда, время от времени он принимался расхаживать по комнате, обмениваясь рукопожатиями с мужчинами, также оставшимися без мест. Но снова возвращался к Шерли, словно притягиваемый магнитом, и всякий раз считал нужным шепотом поделиться с ней своими впечатлениями. Бедняге Сэму Уинну было явно не по себе. Он видел, что его прелестная соседка ужасно не в духе и капризничает. Ни минуты не сидела она спокойно. То ей было жарко, и она принималась усиленно обмахиваться веером, то жаловалась на тесноту и духоту, то заявляла, что, по ее мнению, людям, выпив чай, следовало бы выходить из-за стола, и что она непременно упадет в обморок, если чаепитие затянется. Мистер Сэм предложил проводить ее в сад. Этого еще не доставало. Выйти на воздух такой разгоряченный, значит, простудиться насмерть, — заявила она. Наконец ему стало невмоготу. Быстро допив чай, он счел за лучшее удалиться. Муру следовало бы в эту минуту завладеть своим местом, но он, как нарочно, о чем-то серьезно беседовал с Кристофером Сайксом на другом конце комнаты. Вместо него счастливой случайностью хотел было воспользоваться крупный хлеботорговец Тимоти Рэмсден — эсквайр, стоявший неподалеку и давно уже мечтавший присесть. Но Шерли и тут нашлась. Взмахнув шарфом, она прокинула свою чашку, чай пролился на скамью и на ее шелковое платье. Для наведения порядка позвали слугу, и поднявшаяся суета помешала усесться рядом с ней тучному, одутловатому Рэмсдену, обладателю плотной фигуры и плотного кошелька. Шерли, обычно весьма равнодушная к подобного рода мелким неприятностям, на этот раз устроила сцену, достойную самой слабонервной, чувствительной девицы. Услыхав, что ей дурно, что она вот-вот упадет в обморок, мистер Рэмсден, который с растерянным видом уже отступал, сразу прибавил шагу и скрылся из виду. Наконец подошел Мур. Он спокойно постоял некоторое время, с лукавым видом наблюдая за суматохой и за странным поведением Шерли. Затем сказал, что и в самом деле в этом конце комнаты почему-то особенно жарко. Климат здесь подходит только людям холодного темперамента, таким, как он. Он уселся на то место, которое было ему уготовано самой судьбой, и суматоха сразу стихла. Исчезли слуги и неприятности. Шерли успокоилась. Лицо ее просветлело, исчезло вызывающее сердитое выражение. Капризно изогнутые брови и надутые губы распрямились. Резкие порывистые движения, спугнувшие Уинна, словно по мгновению волшебной палочки, сменились плавными и мягкими. Однако Мур не был награжден ласковым взглядом. Напротив, Шерли обвинила его в том, что он причинил ей кучу лишних хлопот, и что, по его милости, она, наверное, лишилась уважения мистера Рэмсдена и бесценной дружбы мистера Сэмюэля Уинна. «Ни за что на свете не хотела бы обидеть ни того, ни другого», — сетовала она. «Я всегда была к ним как нельзя более внимательна и любезна. И вот извольте видеть, что получилось из-за вас. Я не буду знать покоя, пока не поправлю дело. Я чувствую себя хорошо, только живя в ладу со своими соседями. Завтра же придется мне отправиться в паломничество на Ройтскую мельницу и попытаться задобрить мельника, расхваливая его муку, а послезавтра, как это ни неприятно, пойти с визитом в поместье Олден, прихватив с собой в редикюле овсяную лепешку для любимых поинтеров мистера Сэма. О, вы сумеете найти путь к сердцу этих злюбезных кавалеров. Можно не сомневаться, — спокойно ответил Мур. Казалось, он был очень доволен тем, что завладел, наконец, заветным местом. Однако он не поблагодарил свою соседку и не извинился перед ней за причиненное беспокойство. Его невозмутимость придавала ему особое обаяние, и та, которая сидела рядом с ним, чувствовала на себе ее благотворное влияние. Взглянув на эту пару, вы никогда не сказали бы, что рядом с богатой женщиной сидит бедный, борющийся с нуждой человек. Он держался с ней как равный с равной, непринужденно и самоуверенно. По-видимому, и в душе его царил покой. Иногда, разговаривая с соседкой, он смотрел на нее сверху вниз так, словно был выше не только ростом, но и по общественному положению. Но временами лоб его прорезала складка, и в глазах мелькали отблески душевного волнения. Молодые люди вели вполголоса очень оживленный разговор. Шерли, как видно, донимала собеседника вопросами. Он же отказывался удовлетворить в полной мере ее любопытство. Вот она пытливо посмотрела ему в глаза. По ласково настойчивому выражению ее лица можно было догадаться, что она просит отвечать ей яснее, но Мур только любезно улыбнулся. Шерли была слегка задета и даже отвернулась от него, но он сумел снова завладеть ее вниманием и, как видно, пообещав что-то, успокоил ее. Мисс Хелстон, очевидно, из-за духоты выглядит плохо. Она бледнеет и мрачнеет с каждой минутой. После благодарственной молитвы Она встает из-за своего стола и направляется к своей кузине Гортензии, тем временем уже вышедшей на свежий воздух вместе с мисс Мэн. Заметив это, поднимается и Роберт Мур, вероятно, собираясь подойти к ней. Но ведь сначала нужно проститься с мисс Килдер, а Каролина тем временем скрывается из виду. Гортензия позорола со своей бывшей ученицей отнюдь несердечно, с видом оскорбленного достоинства. Ее очень обидело поведение мистера Хелстона, но она считала, что и Каролина заслуживает порицания за такую беспрекословную покорность дяде. «Ты ведешь себя с нами совсем как чужая?» — сухо проговорила она, в то время как ее ученица тепло пожимала ей руку. Но Каролину не отпугнула и не обидела ее холодность. Она ведь достаточно хорошо знала Гортензию и была уверена, что через минуту-другую ее недовольство пройдет, и природная доброта возьмет верх. И в самом деле Гортензия сразу смягчилась, стоило ей заметить, как изменилась, побледнела и осунулась Каролина. Расцеловав девушку в обе щеки, она принялась участливо расспрашивать о ее здоровье. Каролина весело отвечала, но вряд ли ей удалось бы избежать многочисленных расспросов и пространных наставлений о необходимости беречься, если бы мисс Мэн не отвлекла внимание Гортензии, внезапно попросив проводить ее домой. Старушка, уже утомленная суетой праздника, была сильно не в духе, настолько, что даже не поговорила с Каролиной. К тому же белый наряд и оживленный вид девушки раздражали мисс Мэн. Каролина, одетая по-будничному, в коричневом шерстяном или сером летнем платье, с лицом, окутанным тенью грусти, была больше во вкусе нелюдимой старой девы. Сегодня же вечером она и смотреть не хотела на свою юную приятельницу, едва удостоив ее на прощание холодным кивком. Гортензия давно пообещала проводить ее, и теперь обе удалились. Поглядев по сторонам, Каролина увидела яркий шарф и малиновое платье Шерли в группе хорошо знакомых ей дам. Это были как раз те самые дамы, встречаться с которыми она, по возможности, избегала. Природная застенчивость в иные минуты особенно тяготила ее, и сейчас она не могла себя пересилить и подойти к ним. Однако стоять одной среди шумного общества, разбившегося на пары и группы, было совсем неудобно, и она подошла к кучке своих учениц. Эти девушки, или вернее молодые женщины, стояли в саду, наблюдая за игравшими в жмурки детьми. Каролина знала, что ученицы ее любят, однако и с ними она была застенчива. Она стеснялась их чуть ли не больше, чем они ее. Вот и сейчас она подошла к ним с целью оказать покровительство. Напротив, она сама искала поддержки. Они чутьем угадывали ее застенчивость и с врожденной деликатностью старались ее не замечать. Она внушила им уважение своими знаниями и завоевала их расположение мягкостью. За то, что она была умной и доброй учительницей, они прощали ей ее робость и не злоупотребляли ею. Простые крестьянки, они обладали, однако, подобно Каролине, чисто английской душевной тонкостью, несовместимой с проявлением грубости. Обступив смущенно улыбающуюся учительницу, они вежливо и приветливо отвечали на ее неумелые попытки завязать разговор, держались ласково, скромно и благопристойно. Она же, чувствуя их дружелюбие, вскоре оправилась от смущения. Но через некоторое время к ним подошел мистер Сэм Уин и стал уговаривать старших учениц принять участие в общих играх вместе с младшими. И Каролина снова осталась одна. Она уже подумывала, как бы ей незаметно покинуть праздник и скрыться в доме, когда Шерли, заметив, что она стоит в одиночестве, поспешила ей на выручку. «Пойдем в поле, Каролина. Я ведь знаю, ты не любишь шумные сборища. Но я не хочу лишать тебя удовольствия, Шерли, и отрывать от всех этих приятных людей. Они так ищут твоего общества, да и ты блистаешь среди них, и притом без малейшего усилия или притворства. Не совсем без усилия, я даже устала от напряжения. Довольно пустое и скучное занятие — болтать и шутить с представителями лучшего общества Брайерфилда. Вот уже 10 минут, как я высматриваю в толпе твои белые платьицы. Я люблю наблюдать за теми, кто мне мил, и сравнивать их с другими. Вот занялась я и тобой, и нашла, что ты здесь ни на кого не похожа, Лина. Многие, конечно, красивее тебя, ты не писаная красавица, как, например, Гарриет Сайкс, и рядом с ней выглядела бы совсем неприметной. Но зато у тебя такое приятное и вдумчивое, я бы даже сказала, интересное лицо. Полно, Шерли, ты начинаешь льстить мне. Неудивительно, что ученица тебя любит. Глупости, Шерли, поговорим о чем-нибудь другом. Ну что же, поговорим хотя бы о Муре. Да, кстати, и понаблюдаем за ним. Я его уже вижу, вон там. Где? И задавая этот вопрос, Каролина посмотрела не в сторону поля, а в глаза приятельницы. Как всегда, когда Шерли принималась говорить о каком-нибудь предмете, находившемся вдали от них, Шерли была гораздо зорче ее, и Каролина, казалось, хотела прочесть разгадку этой орлиной зоркости в темно-серых глазах подруги. А, быть может, она ждала ответа от этих умных блестящих звездочек. «Вот он, Мур», — сказала Шерли, указывая в сторону поля, где резвилось великое множество детей, и разгуливала, наблюдая за ними множество взрослых. «Вот он! Разве можно не заметить его статной фигуры? Он возвышается среди кучки окружающих его людей, как Елиав среди скромных пастухов, как Саул на военном совете. Кстати, если я не ошибаюсь, это и есть военный совет». «Почему ты так думаешь, Шерли?» — спросила Каролина, глаза которой наконец нашли то, что искали. «Роберт говорит сейчас с моим дядей. Смотри, они пожимают друг другу руки. Значит, они помирились?» «Помирились, но в силу необходимости. Происходит объединение против общего врага. Как ты думаешь, почему Уин и Сайкс и Армитедж и Рэмсден столпились вокруг них? Вот они и Мэлоуну делают знаки подойти. А уж если подзывают его, значит, понадобятся сильные руки». Вдруг Шерли заволновалась, глаза ее сверкнули. «Ах, вот что! Мне не доверяют! Меня отстранили!» «Так и всегда, как только дойдет до дела!» «Да какого дела? Разве ты не чувствуешь, что в воздухе пахнет чем-то тревожным? Чего-то опасаются, к чему-то готовятся. И Мур держался сегодня так, что подтвердил мои догадки. Он был каким-то встревоженным и жестким».
«Жестким с тобой, Шерли?»
«Да, со мной. Он часто бывает жестким со мной. Мы редко беседуем тет-а-тет, но я уже заметила, что он далеко не шелковый».
«Казалось, он так ласково разговаривает с тобой».
«О, конечно, тон самый любезный, обращение самое почтительное. Зато властности и скрытности хоть отбавляй. И это меня раздражает».
«Да, Роберт скрытен.
Со мной он не имеет права скрытничать, тем более что он уже открыл мне свои замыслы, и я ничем не обманула его доверие. Почему же он стал скрытен со мной? Видно, считает меня недостаточно сильной, чтобы положиться на меня в трудную минуту.
Наверное, он не хотел тебя волновать?
Излишняя предосторожность. Я достаточно вынослива. Меня нелегко сломить, и ему следовало бы это знать. Но уж очень он горд. Да много у него и других недостатков, что бы ты там ни говорила, Лина. Но смотри, как они поглощены своим разговором.
Они не подозревают, что мы за ними наблюдаем. Если мы будем настороже, Шерли, нам, может быть, и удастся найти ключ к их секретам. Очень скоро, вероятно, разыграются неожиданные события. Завтра утром, может быть, даже сегодня ночью. Ну что ж, откроем глаза пошире и насторожим слух. Мистер Мур, за вами следят. Лина, призови всю свою наблюдательность. Хорошо. Роберт как будто отходит от них. Он обернулся в нашу сторону. Наверное, он нас заметил. Вот они уже прощаются. И их рукопожатие так торжественно, словно они скрепляют договор или клятвенный союз. Девушки увидели, как Роберт покинул своих собеседников и ушел. «Он даже не простился с нами», — грустно промолвила Каролина. Произнеся эти слова, она попыталась скрыть свое разочарование под улыбкой, однако глаза ее подернулись влагой. «Этому горю легко помочь», — воскликнула Шерли. «Сейчас мы заставим его проститься с нами». «Заставим. Это совсем не то». «Увидишь, будет совсем то же самое. Но он уже ушел. Мы его не догоним. Я знаю путь короче того, которым он идет. Мы его перехватим». «Право, Шерли, мне бы не хотелось». Не дав Каролине закончить, Шерли схватила ее за руку и увлекла за собой. Спорить было бесполезно. Забрав что-нибудь в голову, Шерли становилась очень упрямой. И не успела Каролина сообразить, куда они идут, как они уже скрылись из виду гулявшей по лугу толпы и оказались в укромном уголке, осененном ветвями боярышника, где трава была усеяна маргаритками. Но Каролина не залюбовалась солнечными бликами, причудливо испещрявшими траву, не вдохнула полной грудью благоухание свежей зелени, особенно пряные вечерние часы. Она услыхала только скрип открываемой калитки и поняла, что к ним приближается Роберт. Из своего тайника за кустами пышного боярышника они увидели его раньше, чем он их. Каролина сразу же заметила, что его недавнего оживления как не бывало. Он оставил его на звенящих весельем лугах возле школы. На лице Мура застыло его обычное, спокойное, несколько сумрачное и озабоченное выражение. Но в нем и в самом деле проглядывала некоторая жесткость, а в суровых глазах сквозили волнение и тревога. Напрасно Шерли затеяла все это. Если бы он выглядел веселым, расположен был шутить, другое дело. Но сейчас... «Говорила я тебе, не надо», — с упреком промолвила Каролина. Ей было досадно от того, что она, вопреки своему желанию, навязывается Роберту, да еще в ту минуту, когда он этого совсем не ждет и вряд ли будет обрадован. И она не знала, что делать. Однако мисс Килдер ничуть не была смущена. Она выступила вперед и преградила путь своему арендатору. «Вы забыли проститься с нами?» — сказала она. «Забыл проститься с вами? Ну, как вы здесь оказались? Вы волшебница, не иначе. Всего лишь минуту тому назад я видел двух девушек, похожих на вас, одну в малиновом, другую в белом платье, на пригорке за 4 луга отсюда. Вы оставили нас там, а теперь нашли здесь. Мы следили за вами и впредь будем следить. Когда-нибудь мы учиним вам настоящий допрос». Но не сейчас. Сейчас от вас требуется одно — пожелать нам спокойной ночи, а затем можете идти своей дорогой. Мур все с тем же серьезным видом переводил взгляд с одной на другую. «Дни праздников имеют свои преимущества, так же, как и дни опасностей», — наконец заметил он как бы в раздумье. «Ладно уж, не философствуйте. Пожелайте нам доброй ночи и можете идти», — ответила Шерли. — Я должен проститься с вами, мисс Килдер? — Да, со мной и с Каролиной. В этом как будто нет для вас ничего нового. Вам и прежде случалось прощаться с нами. Он взял ее руку своей и посмотрел на нее сверху вниз серьезным, добрым, однако же несколько властным взглядом. Шерли не удалось сделать этого человека своим рабом. В его взгляде, опущенном на ее прекрасное лицо, не было и тени подобострастия, разве только уважения. Но в нем можно было прочесть внимание, участие и еще какое-то более теплое чувство, а именно чувство благодарности, как стало ясно из его слов и тона его голоса. «Ваш должник желает вам доброй ночи, желает спать сладко и мирно до самого утра. А вы сами, мистер Мур, что собираетесь делать? О чем вы говорили с мистером Хелстоном, прощаясь с ним? Почему все они так обступили вас? Хоть сегодня не будьте таким скрытным. Откройте мне все. Кто может устоять перед вами? Завтра же, если только будет о чем рассказать, вы все узнаете. Скажите сейчас, зачем откладывать?» — просила Шерли. «Сейчас я мог бы сообщить вам только очень немного, к тому же у меня совсем нет времени. Но я надеюсь завтра искупить мое промедление полной откровенностью». «Вы идете к себе?» «Да». «И не будете ночью выходить из дома?» «Ни в коем случае». «Ну, пожелаю вам обеим спокойной ночи». Как видно, ему хотелось проститься и с Каролиной, соединив руки обеих девушек своей. Но ее рука не была протянута. Каролина сразу же отошла в сторону и ответила Муру только легким наклоном головы и кроткой печальной улыбкой. Он этим удовольствовался и, сказав еще раз доброй ночи, удалился. «Ну вот, все в порядке», — заметила Шерли после его ухода. «Мы заставили его проститься с нами, ничуть не уронив себя в его мнении, не правда ли, Кэрри?» «Будем надеяться, что нет», — кротко ответила Каролина. «Ты ужасно застенчивая и замкнутая», — сказала Шерли. «Почему ты не подала ему руки, когда он хотел проститься с тобой? Он твой кузен, и он тебе дорог. Ты стыдишься показать ему свою привязанность?» «Он сам видит все, что хочет видеть. Незачем выставлять свои чувства на показ». «Как ты лаконична! Ты у нас прямо-таки стоик! Любовь, по-твоему, преступление?» «Любовь — преступление? О, нет, Шерли! Любовь — божественный дар. Но зачем упоминать о любви? В нашем разговоре это совсем не кстати». «Хорошо», — согласилась Шерли. Девушки некоторое время шли по зеленой тропинке в молчании. Первой заговорила Каролина. «Навязчивость — преступление, развязность — преступление. И то, и другое отвратительно. Но любить... Чистейшему ангелу нечего стыдиться любви. Когда я встречаю мужчин и женщин, представление которых любовь является чем-то постыдным, мне ясно, что это грубые люди с извращенными понятиями. Многие из наших изысканных дам и джентльменов, у которых чуть что срывается с языка слово «вульгарность», заговорив о любви, сразу выдают свое собственное тупоумие и испорченность. Для них любовь — чувство низменное и связанное с кругом низменных представлений. Но таково большинство людей, Каролина. Как они холодны, трусливы, глупы во всем, что касается любви. Они никогда по-настоящему не любили и не были любимы. Ты права, Лина, и в своем глубоком невежестве они клевещут на божественное пламя, принесенное Серафимом с небесного алтаря, и считают его искрой, вылетевшей из ада. Но тут веселый перезвон колоколов, призывавший церковь, прервал беседу девушек.